Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему нам может казаться, что Бог не понимает нас? Понимает ли он наши чувства и как справиться с сомнением? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях магистр богословия Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте!
Здравствуйте!
Как вы в летнюю жару себя поживаете?
Вот. Я чувствую себя, как, наверное, большинство людей, что мы сначала все дружненько кричали, что мы очень хотим жару. Когда жара пришла, мы теперь дружненько кричим о том, что ну чуть-чуть бы попрохладней. Ну вот хорошо, но вот чуть-чуть попрохладней. Ты думаешь, было никогда бы возможно, нам не угодить?
Да, было бы возможно. 20-25 нам хватит.
Отлично было бы, да.
Ну что ж, в летнюю жару мы решили с вами, друзья, поговорить на тему сомнений, вообще понимает ли нас Бог. И пишите нам в комментариях, как вы думаете, как справиться с сомнениями в Боге, почему они приходят в нашу жизнь. Вот давайте поговорим с вами на эту тему. И начну я с небольшой цитаты Фрэнсиса Бэкона. «Малое знание отдаляет от Бога, а большое знание к нему приближает», читал Фрэнсис Бэкон. Вот так вот. Но Бэконовскую цитату даже Эрстед переначивал, что первый глоток из сосуда познания приводит нас к атеизму, на дне его ожидает нас Бог. В общем, так сказать, ну, и понятно, да, то есть, когда ты сталкиваешься вдруг с какими-то фактами, которые тебя могут обескуражить, и здесь вот как раз старая-старая дилемма, которую пытался решить еще сам великий Блез Паскаль, вот, разум и вера, соперничают они или они вполне себе могут жить в гармонии, но на самом деле, что наш разум, как говорили философы-просветители, перед нашими эмоциями. Да? Вот, иногда он пасует. Вот расскажите-ка, Элеонора, нам, бывали ли у вас моменты, когда вы остро чувствовали, что Бог вас не слышит, не понимает, что это были за ситуации? Вообще, сомнения вам свойственны, или вы вот такой вот, так сказать...
Если идти от обратного, я, да, сомнения мне очень свойственны. Я человек вообще, в принципе, такой довольно сомневающийся во многих вещах. Наверное, был у меня такой тяжелый период, когда сомнения сильно меня захлестнули в одно время настолько, что даже пытались со мной разговаривать и говорить о том, что ну нельзя так насильно вообще по поводу всего сомневаться и по поводу себя в первую очередь. Но несмотря на то, что мне сомнения очень свойственны, и я человек такой, который все время возвращается к одной и той же ситуации, пытается продумать, а правильно ли я поступила, можно было ли по-другому. Это, конечно, называется все другими именами, но у меня никогда не было ощущения, что Бог меня не понимает. Наверное, потому что у меня очень часто... Как-то вот с моего подросткового возраста, как я уверовала, и вот к своему нынешнему моменту, я эту фразу понимала всегда по-другому. Потому что каждый раз, когда я слышала, или каждый раз, когда мне кто-то говорил, или даже когда я сама пыталась сказать эту фразу, что Бог меня не понимает или меня не слышит, я переводила это как «Бог не делает так, как я хочу», и «Бог не делает то, что я хочу». И поэтому он меня не понимает. Для меня это всегда было как сравнение, знаете, с родительской опекой или с родительской какой-то вот этой составляющей, когда он говорит тебе, что нужно сделать, а ты такой говоришь, нет, я хочу по-другому, я вижу по-другому, я думаю по-другому, и я хочу сделать по-другому. И если с родителями это еще может сработать, потому что родитель – это такой же человек, только с большим опытом, которые, и вот сейчас, например, я с родителями где-то сравнялась с каким-то вот жизненным опытом в каких-то вещах, потому что где-то, например, они уже не так умудрены, как я, например, потому что я что-то делаю больше. Но с Богом так не работает. Ты его никогда не переплюнешь ни в опыте, ни в знаниях, ни в понимании. И вообще, как можно сказать, что тебя не понимает тот, кто, как написано, сотворил тебя в чреве матери, который знает тебя просто настолько детально, и знает тебя не только детально внешне, как ты будешь меняться, как ты будешь преображаться в новые какие-то, да, вот временные рамки, но еще и знать тебя настолько внутренне, знать все твои качества, знать все твои таланты, знать все твои потаенные вот эти вот желания и зарытые, может быть, какие-то дарования, которые мы вот не чувствуем, не понимаем. Ну, поэтому вот эта фраза, что «Бог меня не понимает», наверное, мы говорим, когда сталкиваемся с тем, что я не понимаю Бога. Или я не понимаю, что Бог хочет от меня сейчас. Или наши сейчас видения не совпадают. Я хочу, чтобы Бог сделал так, как я хочу. Поэтому я бы сказала, что я сталкивалась вот с такими ситуациями. Да, когда я сомневалась или когда я начинала Богу говорить, нет, ты не понимаешь, мне нужно вот это. Ты вот даешь мне не то, что мне надо. Но правда ли это так? Правда ли Бог не понимает? Мне кажется, что в такие моменты это я не понимаю. Вот, поэтому хочется, конечно, встать на сторону человека. Я же сама одна из них. И сказать, что да, Бог нас не понимает, мы такие бедные, несчастные, и нам очень нужно, чтобы Бог наконец-таки встал на нашу сторону. Но Он всегда на нашей стороне, Он больше понимает. Вот, и здесь, наверное, вот больше в этом стоит разобраться. А Бог вообще, а мы понимаем Бога, вообще понимаем Его планы, а вот чего мы хотим?
Ну, да, как говорит один мой друг, зрелость наступила тогда, когда ты понимаешь, мама была права, да. Вот.
Это моя правда жизни сейчас, а мама-то, в принципе, во всем была права.
Да, так что, в общем-то, даже когда она говорила, что надо в холодную погоду одеваться теплее, да. Слушайте, знаете, о чем я тут важно, мне кажется, поговорить? Вот какие эмоции чаще всего сопровождают вот это ощущение непонимания Бога? Обида, страх, отчаяние, одиночество. Как с ними справляться?
Но мне кажется, вот частенько, когда мы говорим, что я не понимаю Бога, у нас, наверное, страх, растерянность. Может быть, действительно есть вот это состояние одиночества, что я борюсь один, потому что когда ты идешь в противоположную сторону от того, куда тебе нужно двигаться, ты же действительно чувствуешь себя очень одиноким в этой борьбе, потому что ты не чувствуешь какой-то поддержки, ты не чувствуешь, может быть, даже какого-то не знаю, сверхъестественных сил, которые помогают тебе что-то преодолеть. То есть, когда ты движешься в верную сторону, то мы же даже и чувствуем вот это вот, все мне может быть сложно, все может быть непонятно, но я чувствую прилив сил, я смогу, у меня получится, я шаг за шагом достигаю. Но частенько, мне кажется, вот эта наша оставленность, и вот это состояние страха перед неизвестностью или перед тем, что, а если вот это мне не нужно, или если здесь меня на самом деле Бог понимает, значит, я не понимаю, что я хочу. И, наверное, вот это состояние страха, оно в большей степени очень часто нас куда-то заводит не туда, или вот заставляет нас чувствовать, что, ну, наверное, раз нам это не дается, Бог меня не понимает. И мы не можем увидеть на самом деле, что Бог-то понимает, и Он ведет, и Он пытается тебе помочь. Но ты настолько зациклен на внутренних своих вот этих ощущениях, настолько зациклен на вот этом состоянии, что а если не это, то тогда что? Вот эта неизвестность, вот это вот состояние, что а я не понимаю, что будет дальше тогда, она очень сильно, это как такой сигнал, который все время кричит у нас в мозгу и иногда не дает нам правильно мыслить. У меня было много таких вот ситуаций, когда я прям понимала, что Бог меня ведет в одну сторону, но я боюсь идти туда, потому что это для меня слишком сложно, слишком непонятно, слишком много подводных камней, неизвестных переменных. И лучше остаться там, где ты все знаешь. Все знаешь, все умеешь, ты все уже изучил, и тебе все понятно. И вот это вот ощущение, когда, Бог, ты меня не понимаешь, мне надо быть здесь. посмотри, я трудилась на это 10 лет, у меня тут все прекрасно, все установлено, все устаканено. Зачем ты меня выводишь из этого хорошего, привычного состояния в неизвестность? Там же будет все непонятно, все неизвестно, страшно, я буду все время чувствовать дискомфорт. Но по-другому не получается. То есть вот здесь вот это вот состояние, наверное, страха и неизвестности – это то, что нам нужно побеждать, потому что это крадет у нас вот эта близость с Богом, и от этого происходит вот это непонимание, что «А кто такой Бог? Я не понимаю тебя, почему ты не понимаешь меня? Почему ты не понимаешь, что мне нужно простого счастья выпить кофе с утра, прийти на привычную свою работу, сделать привычные дела, вернуться домой, и чтобы все было вот так вот, тишь да гладь да Божья благодать», как, знаете, в детстве мне всегда говорили. Но оказывается, в жизни-то не так происходит. Роста так не происходит, развития так не происходит, скачков каких-то не происходит, изменений в твоей жизни не происходит вот в этом постоянстве. А Бог, когда тебя из этого вытаскивает, то, конечно, ты сталкиваешься. Мы как будто сталкиваемся с Божьим вот этим пониманием, а как Он видит, еще и вот с нашим вот этим человеческим, и еще и со светским, то, что, да, с культурным, все то, что вокруг. И это, конечно, такой микс жесткий происходит. Вот, поэтому я бы сказала, что самое главное – это страх и оставленность.
Но мне кажется, еще французские экзистенциалисты, да, они подметили эту расколотость человеческого, да, существа, когда ты очень много, ты видишь много вокруг себя того, что происходит, это не совершенно не гармонирует с тем ощущением внутренним, которое есть у тебя. А плюс ты еще и чувствуешь, что ты можешь солидаризоваться с плохим и быть против хорошего. Или по-другому, когда ты, за, что называется, за все хорошее против всего плохого, да, вот это популярный ныне девиз, да, который вдруг понимаешь, что, ну, вот хорошее и плохое, как мы можем договориться об этом, да. Вот эта расколотость, на самом деле, которая говорит нам о том, что что-то внутри-то нас не так, да, что-то внутри, и системная ошибка, да, которую... Библия называет грехом, да, вот этой греховной природой, и само вот это, и не зря, опять же, те же самые философы-просветители, разочаровавшись в могуществе человеческого разума и видя, что разум может ко всякому привести, да, вот, например, те же самые, не знаю, там, Шиллер и Гёте в начале, ну, Шиллер, по крайней мере, вот эта вот вся могучая кучка «Буря и натиск», восприняли французскую буржуазную революцию, Бастилия, свобода, они же о свободе говорили, вдруг увидели якобинский террор, сказали, не-не, ребят, мы не про это, да, мы же не про это совсем, ну, и как бы... собственно, человеческий, да, вот человеческая греховная природа, выпущенная, да, на свободу, не сдерживаемая рамками этики, да, не сдерживаемая, потому что каждый формировал свою этику, мы же свободны, да, и тут, собственно говоря, все эти идеи про свободу и ограничение свободы, да, да, были очень-очень популярны. И вот, пожалуйста. Вот, и все, и ничего ты не сделаешь с этим. Вот это, мне кажется, очень важно. Вот эта внутренняя ранимость, да, которую ты признаешь, и вдруг ты понимаешь, что, ну, как бы, все идет не так. Почему? Вот, почему? Угу. Очень интересно, я по-разному, ну, в разных дискуссиях участвуя, я слышал совершенно разные запросы. Один запрос на свободу, а другой запрос на то, что Бог не вмешивается. Я говорю, ну так вы либо тот запрос, либо другой запрос формулируете. То есть вы формулируете запрос на свободу, окей, вот у вас свобода, да? Это старая притча, знаменитая вообще, когда люди пришли к Богу и стали говорить, что почему вокруг столько зла, столько, значит, взяточничества, значит, столько краж, столько лжи. Значит, Бог отвечает, вам не нравятся взятки, кражи, ложь? Да, ну, тогда не крадите, не давайте взяток.
Отличный ответ.
То есть, вот логично, да, можете ли вы, да, это вот старый, мне кажется, Чернышевский с его Рахметовым, может ли человек создать сам себя и вот силой воли преодолеть вот эту природу, да? Большой вопрос. И вот от этого мы мучимся. Великий религиозный философ и теолог Сёрен Киркегор, к как-то писал. Сомнение – это не враг веры, а ее условия. Без сомнения, вера была бы просто привычкой, традицией, а не, но не свободным выбором. Вот Киркегор умел, да, что называется, видеть точку кипения, да, в этом как раз вопросе сомнений и вера, потому что, ну, по моему опыту тоже сомнение играет огромную роль в осознанности. Я не люблю вот это сейчас, вот это прилагательное осознанное все время.
Ну, пускай будет осознанное. Да, да.
Вот в, значит, в той вере, которую мы проявляем, да, вот в нашем вызове. Не знаю я, как еще это прилагательное заменить. Короче, пускай будет осознанная вера. Вот, будем ее применять прям по прямому предназначению. Так вот, вопрос очень важный. Если Бог всеведущ, то Он заведомо знает все наши мысли и чувства. В чем тогда может заключаться ощущение непонимания?
Ну вот это вот то, о чем мы с вами уже, в принципе, начали говорить, и то, о чем как раз-таки вы сейчас тоже затронули в плане... У человека вот это состояние раздвоенности, оно действительно постоянно присутствует. И вот тот пример, который вы вспомнили со свободой, наверное, самый яркий в этой теме, потому что частенько мы встречаемся, если говорить все это на простом языке, мы частенько встречаемся со своей собственной жизнью вот с вот этим состоянием, что дай мне свободу, я хочу сам решать, что делать, но при этом вмешивайся и исправляй мои косяки, чтобы вот все было органично. То есть мы хотим по факту не взаимоотношений с Богом, а мы хотим просто такого мудрого и волшебного дядечку сверху, который все вот смотрит и такой говорит: «Ой, ну ты вот тут наследил, но я за тобой приберу, ты не переживай, ты дальше занимайся своими делами, а я там все исправлю». Или мы хотим Бога такого, который всегда нам дает свободу, но если, опять-таки, мы накосячили где-то, то мы такие, мы не хотим ответственность за это принимать, ты мог бы просто исправить, и чтобы не было никаких проблем. И поэтому вот здесь вот, когда даже вот мы говорим о том, что а как нам вообще понять, как двигаться, вообще может человек сам, да, вот как вы сказали, да, сформировать сам себя, и да, и нет. С одной стороны, мы действительно себя воспитываем, мы действительно себя можем чему-то учить, да, приучать, мы можем новые какие-то для себя находить формы, принципы, да, в которых будем укореняться. Но при этом в нас уже заложена вот эта вот тяга к Богу, у нас уже заложено огромное количество наследия от наших родных и близких. Столько всего внутри уже нас есть, и поэтому сказать, что «а я вот возьму из себя нового человека, сформирую», так не бывает, так не получится. И плюс к тому, когда мы говорим, а вообще как может Бог меня не понимать, если при том, что Бог меня знает и всеведущ, Он все познает, Он все знает, так в этом и суть. Мы снова возвращаемся к тому же ответу, что Бог тебя не понимает, Он тебя понимает на 100%, Он даже понимает тебя больше, чем ты сам себя понимаешь. Даже вот в те моменты, когда человек говорит, я вообще не понимаю, куда я иду, я вообще не понимаю, что я делаю, я вообще не понимаю, кто я в этом мире, в этот момент Бог говорит, а я-то понимаю, я знаю, куда ты идешь, и кто ты в этом мире, и какое у тебя призвание, я все понимаю. Но мы не хотим слышать его понимание. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что мы говорим, я хочу делать так, как я хочу, я хочу делать то, что я хочу, и я хочу видеть последствия своих трудов, но опять-таки, но при этом, чтобы был вот этот вот Бог, который, если вдруг что, все исправит. То есть вот даже если мы говорим, да, сейчас о каких-то событиях, которые происходят, очень часто мне задают вопрос молодежь. Это прям один из, наверное, самых топовых вопросов, который сейчас, что вот как раз-таки, да, если Бог все видит, все знает, почему Он не может просто, ну, всю боль, все вот, весь негатив, все ужасное то, что происходит, убрать и оставить все только доброе и хорошее? И ответ зиждется в самом же вопросе. Ты с себя начни. Если ты каждый день будешь делать что-то доброе, на одного человека будет больше, кто делает что-то доброе. Но почему-то все ждут, что кто-то другой начнет. Или, если произойдет вот такое глобальное, как сейчас, да, событие, Бог просто придет и скажет, ребят, все, налаживаю порядок, давайте, все, заканчивайте, я все исправлю. Но не бывает так. У нас у наших действий есть всегда последствия. И мне кажется, по фразе «если Бог всеведущ, но он меня не понимает», как раз-таки это последствия того, что ты не хочешь понять Бога, ты не хочешь быть с Ним, ты не хочешь услышать от Него, куда тебе идти и что тебе делать. То есть ты настолько зациклен на том, что я хочу, и я хочу, чтобы Бог сделал вот так, как я хочу, и тогда он меня поймет. Это, знаете, как мне понравилось один раз, даже уже не помню, где я услышала этот пример, что спортсмены, когда молятся перед матчем, и один из них там задал вопрос. Он такой: вот мы молимся за победу, ну, чтобы Бог нам помог выиграть этот матч. А те тоже молятся, они тоже верующие, они тоже молятся и тоже просят Бога, чтобы победить. А кто победит-то? Кто больше помолился или что-то
а
такое?
Мне так понравилось. Команде, еще. Все понятно.
Да. То есть у кого... Отличный ответ, надо было им такой. Но мне понравилось, что там тренер как раз-таки сказал, что мы, говорит, не просим Бога о сверхъестественной победе. Мы просим, чтобы те навыки, те знания, те умения, которые у нас есть, чтобы мы смогли их сейчас проявить. И если те победят, значит, они в этих навыках лучше натренировались, поднаторели, и значит, нам есть куда стремиться. И я подумала, это так здорово, потому что мы же часто, когда молимся, мы же как раз этого и хотим. Мы хотим, так, ну я же помолился, чтобы, я не знаю, я сдал экзамен. Значит, знания должны быть у меня в голове. А то, что ты за всю жизнь ни разу книжку не открыл и не прочитал ни одного билета и не готовился, откуда эти знания должны прийти? Я понимаю, что этот пример очень такой банальный, но вот именно на нем можно вот увидеть вот это вот, а почему Бог меня не понимает? Ну, что не так? Я же попросил, ты же всемогущий, ты же всеведущий, ты-то же все знаешь, неужели ты не можешь передать мне знания? Это отлично, но так опять-таки не работает.
Есть очень хорошая, мне коллега рассказывал, очень хорошая иллюстрация к этому. Значит, преподаватель, он как преподаватель готовил, я говорю, вот будут экзамены, будут такие-такие вопросы, делайте акцент на этом, все сидят такие, ну понимаю, все напряженные, думают, и один такой счастливый стоит, сидит, и он такой, ну, удивился, он говорит, а чего вы улыбаетесь, вы готовы? Он говорит, нет, Бог все откроет. Ну, значит, экзамен приходит, и, значит, и этот студент грустный подходит, билет, вынимает билет, сначала счастливый такой раз, садится, потом грустный подходит, он говорит, ну как, не открылось. Вот, и в этом, мне кажется, какая-то такая очень специфичная для нас история, да, про то, как мы вообще взаимодействуем друг с другом и как у нас вот все это происходит, как мы бываем да, самонадеянны во взаимоотношениях с Богом. Да? Псалтирия. Много молитв, где человек жалуется Богу, спорит с ним, задает острые вопросы. Давид, Псалом Асафа, как Бог благ, Бог к Израилю, а я едва не пошатнулись ноги мои, я позавидовал нечестивым в виде их успех, да, там понятно. 72-й Псалом, друзья, дочитываем до конца, там есть ответ, если что. Будем так, повесим такую интригу, да, кто не читал этот замечательный Псалом. Можно ли считать это свидетельством непонимания, или вот что это такое, как вы думаете?
Мне кажется, это не свидетельство непонимания, это то же самое, как Киркегор сказал, что сомнение не есть отсутствие веры. Наше как раз-таки стенание перед Богом – это полное доверие Богу. А кому еще к нам прийти, если как не к Богу со своими разочарованиями, страхами, переживаниями, болями, криками, оставленностью, как не к Богу? Потому что он-то как раз-таки нас понимает, он как раз-таки нас видит, и он как раз-таки знает, через что мы проходим. Поэтому мне кажется, что такие, это, знаете, как меня всегда учили, что когда ты проходишь какие-то серьезные жизненные трудности, то прийти к Богу – это, наоборот, самый лучший выбор, потому что когда ты придешь к человеку и скажешь все то, что вы прочитаете в псалме человеку, то человек, естественно, на основе своего опыта, своих знаний, своих принципов расскажет тебе, а что ж тебе делать дальше. Но удивительно, что когда ты приходишь к Богу, обычно тебе не приходит сразу ответ, а как тебе поступать. Сначала ты обретаешь какой-то мир, какое-то состояние внутреннего спокойствия, что а все не так плохо, как мне казалось. Потому что есть у нас вот это человеческое гиперболизировать любую проблему. Что бы ни произошло, все, мы все умрем. Да? У нас ответ всегда был один. Но приходя к Богу, мы такие, а оказывается, не все так страшно, оказывается, не все так как-то ужасно. Оказывается, Бог говорит, да я знаю, что ты чувствуешь, я разделяю вместе с тобой, и поэтому все будет хорошо. Я, наоборот, тебя успокою, дам тебе мир и дам тебе понимание, что делать дальше. И обычно ответы Бога, они не направлены на еще больший раздор, да? Они направлены как раз-таки на обретение мира с двух сторон. А вот человеку это не свойственно, да, то есть мы же чуть что сразу начинаем, давайте, отстаивайте свои позиции, ваши любимые вот эти все фразы, да, границы, будьте осознанными, вот это вот все, ну, то есть, а с Богом происходит такое, что да, ты, конечно, будь осознанным, но помни, что я говорил, да, что блаженны нищие, да, духом, блаженны те, кого, наоборот, притесняют, да, или не любят, а не ты в этой роли находишься. И ты как-то сразу на эту ситуацию смотришь по-другому. И все эти псалмы, они как раз-таки нам же это и показывают, что псалом начинается обычно со стенания и страдания, с криков, с желания уничтожь всех вокруг, размажь их головы, а заканчивается тем, что ты благ, ты велик, все исправится, все будет хорошо. Да и люди, оказывается, не такие уж и плохие, как казались в начале. Вот, поэтому здесь очень хорошо, мне кажется, вот эти псалмы хорошо иллюстрируют то, что сказал пророк Исаия, да, что когда Бог говорит нам, что мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути, да, и что здорово, когда мы приходим к тому, кто над нами, кто понимает нас, кто создал нас, кто лучше всех как раз-таки нас понимает, что мы чувствуем, поэтому это не моменты сомнений, это не моменты отступничества или не моменты, когда это доказывает, что «О, вот Бог чего-то не знает». Это просто банальное вот это человеческое желание быть услышанным, быть понятым, выговориться тому, кто как раз-таки всю эту ситуацию знает со всех сторон, и сказать «Ну вот, на твой суд, скажи, что делать». И обычно Бог всегда говорит, что делать. Если мы слушаем. Вот это вот главное ключевое правило, про которое мы не хотим вспоминать в моменты, когда мы кричим, да ты меня не понимаешь, Господь. Он понимает, просто он говорит, а ты не хочешь слушать.
Да, замечательный знаток человеческих недостатков Антон Павлович Чехов как-то очень точно написал, что человек или должен быть или верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек. Вот, и Антон Павлович совершенно прав, да, потому что когда вот человек лишается веры, и у него, кстати сказать, вот, например, там скрипка Ротшильда, многие герои, теряющие веру, он показывает вот, ну, страх и ужас такого человека. В этом смысле тоже Леонид Андреев такой писатель, да, вот, показывающий, когда человек лишается веры, он очень, очень хорошо показывал, что происходит. То есть это разверзается какая-то страшная, да, страшная бездна, в которой человек один на один с собой, и это ужас, да, это вот, ну, настоящий ужас, да. А есть ли в Библии примеры, когда люди чувствовали, что Бог их не понимает, и как это разрешалось?
Ну, мне кажется, такие одни из самых ярких примеров этого Илия, который кричал, да, Богу, что почему ты меня оставил, почему ты не рядом со мной. Это же тоже можно перевести, как Бог меня не понимает, потому что, а что так, что я сделал? Я ничего плохого ты не сделал, я наоборот на твоей стороне, а ты меня взял и оставил. Или Иов, да, который
добро
тоже...
Добро пожаловать, да, в клиническую депрессию, да, там?
Точно. Хорошие примеры, я же говорю, в Библии есть все. Или Иов, да, это тоже одна из самых таких ярких историй, которая, наверное, знакома практически всем, что человек, который ходил с Богом, который знал Бога, который был другом Бога и остался им этим другом, но в какой-то момент у него наступил вот этот, да, что почему ты меня оставил, почему ты не рядом со мной, что я сделал не так. Поэтому истории такие есть, но все эти истории заканчивались тем, что Бог показывал, что он не оставлял их, что он рядом с ними. Вот. И Здесь, мне кажется, знаете, еще такая есть ключевая история, что нам нужно понимать, что Бог не будет постоянно, неустанно говорить к нам так, чтобы мы все время чувствовали его присутствие. Вот это вот желание человека, я должен всегда чувствовать Бога. Ну вот я не знаю, вам вот нужно чувствовать рядом с собой, там, не знаю, супруга, родителя, ребенка, чтобы знать, что они существуют, что они есть, что они вас понимают или разделяют вашу точку зрения, или встанут на вашу сторону, или просто поддержат, помогут. Ну, они просто есть, и все. Ну, как бы вам не нужно постоянно, чтобы вот... Я не добиваю своего мужа каждую минуту и говорю, ты здесь, ты рядом, ну-ка расскажи мне, поддержи меня, говори со мной. Ты меня оставил, не оставил, а ты меня понимаешь? Ну, почему-то вот Бога мы таким образом допираем. Вот всех остальных почему-то вот мы как-то им доверяем, а с Богом у нас постоянно вот эти какие-то, что а я должен все время его чувствовать, я должен все время его понимать. Особенно в какие-то, да, там такие жизненные переживания, мы такие, я должен явно его чувствовать. Да Бог рядом с тобой, ему не надо явно тебя показывать, а не должны быть какие-то особые ощущения и чувства. Он все время рядом с тобой, он все время тебя понимает. И что вот если оба взять примеры, что Илия, что Иов, да, там, или особенно, да, вот этот момент, когда он, почему ты меня оставил, почему ты меня оставил, что Бог уже не выдержал такой, что ты хочешь, Илья, да я здесь, что тебе нужно? Он такой, ну что, в смысле, что мне нужно? Ты ходил в столпе огненном и в столпе облачном, где ты сейчас? Он такой, да я в тихом веянии ветра, все нормально, я здесь. И Илья такая, ты в тихом веянии ветра, то есть ты вокруг меня. И это было, конечно, для Ильи тогда что-то новое, и вообще в целом для народа. Но и для нас это сейчас очень важно, что не нужно иногда Богу, не знаю, с громогласным тамбурином прийти и сказать, я здесь, дорогое мое дитя, не переживай и не бойся. Вот, он всегда рядом, он не оставляет, и поэтому все библейские истории, я не знаю, те, которые искали Бога, да, вот как Антон Павлович Чехов сказал, те, которые искали Бога, искали его присутствие, ни один из них не остался с носом, если так можно выразиться, да, не было такого, чтобы он такой, ой, ты меня звал, а я не приду, э-ля-ля. Не бывает такого.
Были такие, в Библии как раз, чем отличать, знаете, как один мой друг рассказывал, он говорит, знаешь, чем вот, когда я убедился, что Библия – это Божье Слово, да, когда еще, так сказать, не был верующим, вот, я стал читать, и мне мой друг, говорит, верующий, говорит, ну ты там, надо в контексте понимать, понимаешь, там есть разные, ты же понимал, с чем столкнется человек, вот, там надо все-таки каждое вот разбирать, это, вот и говори, если что-то там будет не так. Он говорит, я стал читать, я смотрю, кошмар вообще, сборище странных людей, вот, которые постоянно делают не то, что надо, воюют друг с другом, уходят от Бога, он прилетает, и он говорит, именно то, что в Библии написано, он говорит, именно то, что я увидел там людей, такие, какие они есть, меня убедило, что это Божье Слово, потому что оно честное. В отличие от других текстов, которые все там причесывали, вот, все хорошо, вот это не так, значит, вот это, и он говорит, я просто понял, что вот это реальная жизнь, в которой есть Бог и есть я. Вот, вот такой, какой я есть, со всеми, вот, со всеми своими недостатками. Поэтому Давид, муж по сердцу Божьему, столько совершал ошибок, о каждой из которых Библия нам рассказывает, да, и каждый из которых нас чему-то учит, да, в этом смысле.
Но все эти истории, но все эти истории не говорят о том, что Бог их оставлял, как раз-таки. Вот это и показывает обратное, что Бог, он всегда рядом с теми, кто их, его ищет. Но проблема в том, что очень часто люди не ищут Бога, они ищут своего, они ищут своих желаний, они ищут разрешения своих желаний, а от Бога требуют, что, ну, ты стой рядом, когда вот я свои желания разрешаю, но опять-таки, да, возвращаясь к своему нарративу, что если я сделал косяк, или что-то не то, но ты же исправишь. Ну, а можно без последствий? И Библия как раз-таки нам показывает, а без последствий не получится, потому что за свои действия человек должен принять ответственность. Бог-то простит, Бог рядом, он действительно примет, он поможет выбраться, но нужно принять какие-то последствия за свои действия. А вот этого, ну, я тоже не хочу делать. На самом деле тоже не хочу последствия свои решать, но нужно, да. Вот. Но да, я согласна с вами. Библия очень честная в этом вопросе.
А вот как вы думаете, какую роль в преодолении ощущения вот этого непонимания играет церковь и община верующих?
Это на самом деле такое, знаете, для меня провокационный вопрос. Провокационный, потому что я понимаю, что иногда община может даже подкинуть тебе какие-то темы для сомнения. Вот. Но, знаете, в Писании же тоже сказано, что да, друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья, что нитка, скрученная втрое, не скоро порвется, да, что двое или трое собранные во имя мое. То есть понятно, что сейчас мне могут сказать, это вообще про другие вещи, зачем вы используете эти отрывки? Но для меня все эти отрывки – это как раз-таки подтверждение того, что человеку нужен человек. Нам очень сложно иногда одному не просто даже преодолевать что-то, а иногда даже просто жить. Мы настолько созданы в социуме, настолько созданы в общении, и нам нужны свои по вере. Потому что если просто общаться, типа, я очень социальный, да, человек, у меня есть много разных друзей, и много есть людей, с кем у меня там хорошее общение, или у меня разделяются с ними интересы, но вот это вот познание глубины веры, когда другой человек может просто помочь мне развеять какие-то сомнения, да, что я вот могу прийти в церковь или прийти на домашнюю группу или вот на встретиться, да, с человеком из церкви и просто сказать ему, ты знаешь, вот а я чувствую, как будто бы Бог меня оставил, и я не чувствую поддержки, и мне так плохо, и я понимаю, что вроде бы, да, мозгами, как вот мы говорили, да, разум и вера, что мозгами я понимаю, что это не так, но ничего не могу поделать с теми чувствами, которыми я испытываю. Но человек, вот, который знает эти чувства, знает переживания, находится в этом, знает Бога, он может просто прийти мне здесь на помощь и сказать, нет, это не так. Да, ты можешь так себя чувствовать, да, ты можешь это испытывать, но это не так. И вот это вот чье-то подтверждение, может быть, даже это не супер какой-то авторитетный человек с высшим образованием или что-то такое, это просто человек, любящий Бога и тоже ходящий, да, там, с ним и ищущий его присутствие. И он просто мне говорит о том, что нет-нет, он тебя не оставил, он тебя понимает, он рядом. Вот это просто даже подтверждение, да, второго человека извне, оно иногда очень сильно помогает. Я уж не говорю о том, когда действительно церковь наставляет нас в вере, да.
Ну, вообще, да, само по себе присутствие, да, верующего человека, мне кажется, еще, когда мы говорим про церковь, да, то мы говорим про целый комплекс всего. И прежде всего мы не берем часто скажем, не понимаем, что опыт другого человека тоже может поддерживать, тоже может давать мне какие-то ориентиры в моей жизни. И в этих ориентирах вот мы можем существовать, мы можем быть близкими, и эти ориентиры используют для поддержки своей веры, тех кризисных вопросов, через которые мы проходим. Ну и, собственно, многое, что мы говорим про общину, про поддержку, вот, мы говорим про то, что у каждого человека есть вот этот тот самый опыт, который помогает мне самому проходить через какие-то вот кризисные моменты. Потому что вот, делясь с другим человеком, я тоже вот обретаю какие-то очень-очень важные и необходимые для меня навыки, да, в том числе я могу понимать, что вот, ну, вот эти ошибки, через которые уже кто-то проходил, вот эти ошибки я могу не совершать, в этих ошибках я могу не быть, да, вот с этими ошибками я могу вообще справиться и обойти вот эти все эти сложные и не, вот, собственно говоря, сложные и неоднозначные моменты. Вот, поэтому, мне кажется, еще и здесь важный вопрос, связанный как раз с кризисными моментами и с моментами вот, личной веры. Потому что, собственно, когда мы говорим, например, там, о библейских героях, то для нас есть какое-то вот священное писание, у которого есть цель, да, это вот опыт, это духовный опыт предыдущих поколений. что делать дальше, как мы можем с этим вот справляться, это тоже очень-очень важный момент, который помогает нам, да, в нашей духовной жизни, и особенно вот в жизни с, да, с Богом, да, когда на самом деле глубокие познания Бога рождаются а, из личного опыта, б, из опыта церкви, да, из опыта того, как человек вообще вот приходит в церковь, и как он, ну, насколько показательно, да, для него, что вера – это не просто какой-то набор каких-то догматов, или не просто набор каких-то там установок, с которым он сталкивается и в которых он существует, да, а это, в общем-то, такая действительно очень-очень, да, жизнь, взаимодействие с Богом. И в этом, да, в этом, во многом в этом мне помогает вот познание Божьей воли через и церковный опыт. И когда мы как раз говорим такие о, да, как раз мы говорим о церковном опыте, да, то вот этот церковный опыт говорит нам о том, что они очень, ну, как бы не статичные отношения, они вот отношения в динамике. В динамике все происходит, в динамике мы видим вот эти отношения другого человека. Я вхожу в контакт с другим человеком, понимаю его опыт, и, соответственно, это становится и нашим общим опытом взаимодействия. И я могу поделиться, ну, передать этот опыт другому человеку. Ну что ж, значит, протоиерей Максим Первозванский писал: «Кризис не грех, а момент, когда вера проверяется на прочность». Вот как вы объясняете себе периоды молчания Бога в ответ на молитвы?
Это очень такое... Опять-таки, знаете, я сейчас все как будто перевожу в плоскость человека, потому что, опять-таки, я не считаю, что Бог молчит. Я считаю, что мы перестаем его слушать. И я это основываю вот не только сугубо на собственном опыте, но на опыте многих других людей, с кем я общалась и кто мне рассказывал о своих каких-то переживаниях, трудностях, когда они проходили, или какой-то серьезный кризис веры, когда они проходили. Просто если брать так прям очень лично, то я сама недавно вышла из такого серьезного прям кризиса внутреннего, веры, но эта вера, она была основана не на в том, что Бог существует, не существует, не об этом речь, а вообще в целом о кризисе своего вот жизненного пути. И общаясь и пытаясь выйти из этого состояния, я поняла, что я, наоборот, отдалилась от Бога. Я, наоборот, пыталась все взять в свои руки, все взять в свой контроль, под свой контроль. И это очень серьезная, большая, тяжелая ноша, с которой я не смогла справиться. Потому что человеку сложно самому решать за себя во всех аспектах своей жизни. То есть, конечно, я не перекладываю ответственность на Бога и не пытаюсь с Бога требовать, чтобы он мне сказал вот поэтапно, дал мне план моей жизни, и я просто двигалась по этому плану. Но вот это присутствие Божье, понимание, что ты вот в коннекте с Богом и понимаешь, что все, вот вы вместе это делаете, ты идешь по нужному пути, и даже если он тяжелый, у тебя вот появляются силы, и ты все можешь преодолеть и сделать, это гораздо проще, чем когда ты против течения пытаешься двигаться. Я, конечно, понимаю, что, например, люди, у которых, может быть, они не в коннекте с Богом, да, они вообще считают себя там неверующими и не понимают, что в чем здесь проблема. Это, наверное, здесь очень будет сложно объяснить как раз-таки людям неверующим, о чем это, что это за вот это переживание, когда ты понимаешь, что внутренне ты идешь не туда. скорее всего, они тоже такое переживали и чувствовали, но они это приплюсовывали к другим проблемам, да, жизненным. Ой, я просто выбрал не тот жизненный путь, или я просто попробовал, у меня не получилось, я просто не понимаю, чем я хочу заняться, я пока сейчас в свободном поиске, это называется все по-другому. Для нас это называется все, вот ты чувствуешь, что ты не там, да, не туда, куда тебя Бог призвал, ты не в том месте находишься, куда... Он тебя позвал. И кризисы, они же бывают разные. Бывают кризисы, ты проходишь, которые вот как у меня были, да, с моим жизненным путем, а бывают кризисы внутреннего, да, переживания, там, с потерями близких или еще с кем-то. Все это, конечно, тяжело переживается человеком, но опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что Бог не оставляет, Он рядом со своим творением, да, Он рядом с человеком, Он никуда не уходит. И что здесь нам нужно просто обратиться к нему. И вот этот кризис, мы его тоже можем пройти рука об руку с Богом, потому что знаем, что его пути не наши пути, его мысли не наши мысли. Вот. И то, что нам иногда кажется, что для нас важно, нужно, приоритетно и вот жизненно необходимо, на самом деле это не так. Это, знаете, как вспоминая самый такой... смешной фильм, известный одного времени, да, «Брюс всемогущий», где он задает вопросы: «Я дал людям все, что они хотят, что же им не нравится?» И когда, да, актер Морган Фриман, играющий Бога, говорит: «А когда человек понимает, что он хочет?» То есть для меня очень часто кризисы – это вот состояние, когда «А я тоже не понимаю, что я хочу, а я тоже не понимаю, где я, а я тоже не понимаю, куда я двигаюсь». И вот это вот состояние, когда я не понимаю, что происходит, у меня внутренний надлом, мне надо услышать Бога и двигаться. И вот это вот действительно в состоянии единения с Богом, ты выходя из этого кризиса, ты делаешь что-то прекрасное, у тебя получается, ты сможешь снова творить, заниматься чем-то, да, там, любой деятельностью, которая у тебя есть. Вот. Но когда ты проходишь без Бога, то этот кризис, он, конечно, может ломать человека очень сильно, уводить его в сторону, он может долгие годы находиться в состоянии удручения, да, или какого-то внутреннего слома, когда мы видим таких людей, я их называю иногда призраки для себя, потому что я смотрю, и мне это тень того человека, которым они могли быть, вот, но вот эти жизненные трудности, они ломают, но с Богом это все преодолимо. Я не говорю, что это легко, вообще нет, ни разу. И опять-таки, возвращаясь к честной Библии, мы это видим. Нелегко. Иногда это очень тяжелые переживания, очень тяжелые ситуации. Это тяжелые потери, это большая работа над собой. Но это опять-таки, когда я откладываю в сторону, а я хочу так, как я хочу, к тому, что вот я хочу так, а Бог хочет так. Как нам это соединить? Да? Потому что где-то мы действительно можем соединиться. Вот, и здесь очень важно, чтобы человек просто не только себя слушал, да, и свои внутренние желания, как сейчас современное общество нам любит диктовать, да, слушай себя, слушай то, что ты хочешь, делай то, что тебе нравится, а иногда то, что мы хотим делать, это не всегда есть хорошо. У меня сейчас вот на работе приехали студенты, они себя иногда так ведут, что очень хочется быть не самым добрым человеком на свете, но я не думаю, что это верный путь ходить и кричать просто на всех и говорить: «Вы что?», хотя иногда проскальзывает, и ты пытаешься с этим бороться. То есть не всегда то, что мы хотим, верно, правильно, вот, и лучше бы спросить у Бога.
Ну что ж, наше время подходит к концу. Я хотел бы в окончании нашего разговора процитировать послание апостола Павла к Ефесянам из 4 главы, из 20 стиха. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богом в праведности и святости истины». И вот здесь вот, мне кажется, центральная мысль, которую говорит Павел, это познание Христа, значит, потому что мы можем, ну, глубокое познание Христа, да, оно приводит нас к тому, что наши взаимоотношения с Богом, они, это диалог, да, личности с личностью, божественной личности с нашей человеческой личностью. И в этом смысле это все очень нестатично. И в этом-то как раз уникальность, потому что все, ну, так сказать, скажем, все остальные религии, мифология построена на том, что вот Бог как хочу, так и поступаю, да, а здесь Бог постоянно, да, находится в диалоге и в динамике. Вот это отношение в динамике, да, говорит о том, что моя вера, она зависит от того, как я вступаю в взаимоотношения с Богом и как вот эти взаимоотношения меняют нашу жизнь. Чего мы вам, дорогие друзья, с Элеонорой Харитоновой и желаем, живых, динамичных взаимоотношений с Богом. Вот, поэтому, друзья, доверяйте Богу, читайте Библию, и все, я надеюсь, у вас будет замечательно. Спасибо, Элеонора, что были с нами. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.